У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Радиошкола». Меня зовут Юлия Варшавская. Я креативный директор проекта про образование и воспитание детей «МЕЛ». И сегодня у нас в гостях Алексей Гусев, директор по развитию инновационной экосистемы РВК, российской венчурной компании. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о том, что же мешает развитию науки и что нужно сделать, чтобы она развивалась. Алексей, я хочу задать вам неожиданный, но логичный вопрос, который может возникнуть у наших радиослушателей. Почему же, собственно, мы говорим о науке с представителем российской венчурной компании?
Да, спасибо большое. Действительно логичный вопрос в качестве первого. Но сразу сделаю некоторый, что называется, дисклеймер. Наверное, я не смогу полноценно отвечать в отношении науки, что называется, академической, то есть той, которая происходит в Академии наук, в научно-исследовательских институтах, потому что сам не являюсь ученым, и как бы говорить за ученых, наверное, будет не совсем справедливо. Но можно разделить науку на две части. Одна часть — академическая наука, вторая часть, условно говоря, прикладная, которая в большей степени то, что называется R&D, то есть исследования и разработки. И вот как раз российская венчурная компания очень активно работает над поддержкой разного рода инициатив в сфере исследований и разработок. Мы хоть называемся российской венчурной компанией и действительно являемся так называемым фондом фондов, то есть создаем большое количество венчурных фондов. За последние там, 10 лет мы создали больше 20 венчурных фондов, но кроме этого очень активно занимаемся в целом научно-технологическим развитием, являемся тем, что называется Институт развития, наряду со Сколково, наряду с Роснано, наряду с Фондом содействия инновациям и рядом других организаций, которые поддерживают именно прикладную науку, исследования и разработки в нашей стране.
Угу. Кажется, что этим должно заниматься государство, нет?
Но мы и есть государственная организация.
Угу. А как это устроено в мире? Это тоже так или иначе отдается каким-то фондам, каким-то организациям со стороны государства?
По-разному бывает. В целом такая функция, как институты развития, есть в большинстве стран или государственные агентства развития. Они по-разному называются практически всегда, но очень часто это выделенные из-под правительства организации, то есть чтобы финансирование поддержки исследований и разработок не было там напрямую привязано именно к бюджетному циклу, к вот напрямую бюджетным деньгам, поэтому это часто выводится через фонды. Так делается практически во всех и развитых странах, и в Китае, который сейчас очень активно развивается в отношении науки и скоро, наверное, обгонит многие развитые страны, и в развивающихся государствах. При этом надо сказать, что в целом, конечно, доля государственного финансирования науки в России, она остается, ну, наверное, слишком большой. То есть вот по нашим данным, мы недавно проводили сравнение, мы больше чем в два раза уступаем по доле частного сектора, который финансирует науку, ну, исследования разработки, не науку. Опять же, буду оговариваться часто, все-таки я буду говорить не про науку, а про исследования разработки. Мы сильно уступаем развитым странам, там, США, Германии, именно в отношении частного софинансирования. Поэтому, да, у нас это пока в большей степени роль государственных организаций, хотя стратегически мы, наверное, рассчитываем на то, что будет больше софинансирования со стороны частного сектора, и над этим работаем.
А что является стимулом для частного сектора для таких, для таких инвестиций?
Ну, собственно, то, что они могут оказаться на передовой технологических разработок. И поэтому здесь вопрос... То есть, понимаете, здесь нельзя винить там университеты или бизнес вот в том, что они там кто-то такой плохой, что, значит, не может правильно договориться, там бизнес не может договориться с университетами или там... Просто, ну, в значительной степени структура экономики, это понятно, да, потому что в значительной степени все-таки экономика пока еще основанная на ресурсах и основанная на добыче природных ресурсов, даже если посмотреть основные статьи экспорта российского, да, там в основном продукты, углеводородные, металлы и так далее. Хотя вот тоже, опять же, недавно смотрели, доля высокотехнологичного экспорта в России в прошлом году составила 11%. Это уже довольно хороший показатель, при том, что среднемировой показатель, если я не ошибаюсь, там порядка 18-20%. Это с учетом таких гигантов, там, как США, Япония, Германия и так далее. То есть мы, в принципе, там, конечно, ниже среднего, но все равно достаточно приближаемся с учетом того, что у нас, в общем-то, рентная экономика, ресурсоориентированная экономика. Так вот, как раз, ну, структура экономики, в общем, и есть главное... ну, корень, да, корень проблемы. То есть это не то, что вот у нас какие-то такие зловредные бизнесмены, которые не хотят вкладываться в науку, или у нас такие прям плохие ученые, которые, значит, им деньги приносят, бизнесмены, они говорят, нет, мы не будем брать. Такого, конечно, нет. То есть дело в значительной степени в структуре экономики. Я понимаю, что этот ответ там кажется не очень конкретным, но, тем не менее, это действительно является, ну, некоторым фундаментом, из которого уже следуют проблемы взаимодействия между частным бизнесом и прикладными исследованиями. А вторая проблема довольно серьезная, но при этом надо понимать, что я не юрист, и поэтому здесь могу немножко, как бы, ну, не то что лишнего сказать, но у нас действительно, несмотря на то, что Россия входит в десятку стран по патентам, если я не ошибаюсь, по количеству патентов, все равно мы очень сильно отстаем от мировых лидеров, там, от США, от Китая, и здесь прям вот, ну, то есть радикальное отставание. У нас патентный ландшафт, так называемый, ну, довольно плохо выстроен. Но я не юрист, поэтому здесь в причинах этого не буду разбираться. Ну, возможно, это как бы есть некоторые сложности с развитием интеллектуальной собственности, да, которые достаточно известны про Россию. Вот. Ну, то есть это целый комплекс факторов, почему у нас не инвестирует частный бизнес в исследования и разработки. Было много попыток со стороны государства создать дополнительные стимулы. Например, для всех госкомпаний в определенный момент была, ну, по сути, сделано поручение, поскольку они являются государственными компаниями, да, государство как основной акционер может им дать поручение. Поручение сформировать так называемые программы инновационного развития, которые должны были составлять, чтобы траты на инновационную продукцию, затраты каждой из госкомпаний, там «Газпром», «Сбербанк», «Роснефть», значит, там подразделения «Ростехнологии», «Ростелеком», «Российские железные дороги» и так далее, чтобы все эти компании тратили 2% своей выручки на исследование, не на исследование и разработки, а на закупку инновационной продукции.
Это что значит?
Вот это самый важный вопрос, да, что это значит, что такое инновационная продукция. Был даже создан некоторый реестр инновационной продукции, но поскольку это сфера, и причем, ну, на самом деле, здесь опять же там кого-то критиковать, ругать абсолютно бессмысленно, потому что сфера просто настолько быстро меняется, что ты создашь реестр в определенный момент, а, значит, на следующий год он уже перестанет быть актуальным. И здесь очень сложно с... государственным регулированием очень сложно поспевать за этими всеми процессами технологическими, да, поэтому, ну, наверное, надо сказать, что где, ну, в каких-то госкомпаниях, возможно, эти программы инновационного развития, ПИРы так называемые, они имели свой эффект, но в целом надо сказать, что они не привели к радикальному, несмотря на то, что объем средств, измеряемых этими программами, очень большой, несмотря на это, к радикальному изменению в качественном взаимоотношении между бизнесом и теми, кто занимается прикладными исследованиями, ну, наверное, нельзя сказать, что это произошло. Скорее, я бы сказал, что сейчас происходит постепенный перелом, связанный с тем, что государство на самом верхнем уровне осознает, что технологическое развитие является ключом к дальнейшему экономическому развитию. И это действительно происходит, может быть, медленнее, чем мы бы хотели, но за последний год, за последние полтора года произошло несколько довольно радикальных, как сказать, изменений на уровне сознания руководства нашей страны, что действительно сейчас технологические разработки — это один из основных приоритетов государства. То есть, например, принята программа «Цифровая экономика». Вы, наверное, слышали про нее. Очень большая программа, причем тоже предполагающая вовлекать компании. То есть это не только государственное финансирование, там значительная доля это со стороны государственных, конечно, поскольку они самые крупные, но все же, значит, госкомпании. То есть со стороны бизнеса, не со стороны напрямую государства, то есть не через там Российский научный фонд или Российский фонд фундаментальных исследований, как у нас принято финансировать академическую науку. Но вот исследования и разработки, и там цифровизация всех сфер деятельности, которые подразумевают большое количество прикладных исследований, это все будет осуществляться в том числе с задействованием средств компаний. Поэтому это достаточно серьезный сдвиг, который вот, ну, на таком на управленческом уровне произошел. Мы будем надеяться, что он приведет к сдвигам в том числе и на уровне статистики и объем средств, выделяемых частными компаниями, выделяемых бизнесом на развитие исследований и разработок, на R&D, он увеличится.
Вы сказали, что было несколько сдвигов. Вы назвали один. Были еще какие-то?
Сдвигов в отношении чего? Давайте уточним.
Сдвигов в отношении стимулирования бизнеса к вкладу, к инвестициям в инновации.
Не знаю, может быть, я просто как-то оговорился или не совсем. То есть сдвиг вот сейчас происходит, он заметен в нескольких измерениях. То есть это управленческое измерение, да, вот про которое я сказал. Опять же, там есть несколько факторов. Вот я сказал про один, про цифровую экономику. Кроме цифровой экономики, есть еще, например, сейчас формируется нацпроект «Наука». Но он будет государственный, да, то есть он будет, это, и это в большей степени про финансирование академической науки, про которую я обещал вам сегодня не говорить, вот, потому что я про нее значительно хуже понимаю, вот, и есть, ну, там, есть какие-то, знаете, такие вот вроде небольшие знаки, которые при этом на символическом уровне много что, скажу, символизирует и скажу, означает, это будет и то, и другое, это тавтология. Значит, ну, в общем, такие отдельные события, которые показывают, являются индикаторами изменившегося отношения к исследованиям и разработкам. Вот я к вам сюда прилетел практически из Новосибирска, и там был форум «Технопром», называется. Там туда прилетал президент Владимир Владимирович Путин, и он, так сказать, лично сам заявил о необходимости развивать активно науку, в том числе на региональном уровне, в том числе, например, поскольку это был Новосибирск, то там есть Новосибирский государственный университет, Сибирская академия, Сибирское отделение Академии наук. И речь шла не только про академическую науку, но и про прикладные исследования и разработки. Это очень важно, очень важный фактор меняющегося в лучшую сторону, в сторону такого прогрессивного отношения к прикладной науке.
Вы заговорили о других городах. Мы вспоминаем, что кроме Москвы и Санкт-Петербурга еще много чего есть в России.
Вот Новосибирск я упомянул, да.
Да. А есть ли какая-то разница вообще в этом между Москвой, между центральными городами и провинцией? В провинции тоже чувствуется этот, это веяние нового времени.
Какое веяние?
Касающееся
изменившегося отношения к прикладной
науке. Да.
К прикладной науке, ну, я не могу объединять вот как бы все, что за пределами МКАДа и, значит, границ города Санкт-Петербурга в одно слово провинция.
Какая-то.
Ну, жизнь, конечно, есть, и очень много.
Угу.
И
ну,
очень,
может быть,
ну, конечно,
вы видите.
Конечно. Да, конечно, видим. И если, например, взять ведущие российские университеты, которые входили и входят в программу 5 топ-100, там, если я не ошибаюсь, сейчас могу прямо вот прикинуть, сколько там. Раз, два питерских университета, четыре, если я не ошибаюсь, московских, остальные университеты — это региональные. Из 14, по-моему, оставшихся. Или сейчас уже, наверное, чуть больше, но не буду говорить за программу Министерства образования. Поэтому в любом случае большинство университетов, например, которые развивались в рамках программы 5 топ-100, это программа, я ее так называю кодовым названием, просто, может быть, для ваших радиослушателей необходимо пояснить. Это программа развития российских университетов для повышения их конкурентоспособности на глобальном уровне и, как следствие, повышения их позиций в мировых рейтингах, которая реализовывалась с 2012 года. У нас, как бы, с нашей стороны, со стороны российской венчурной компании, есть некоторые, как бы сказать, ну, не то что вопросы, но просто она не 100% совпадает с тем направлением, в котором мы сотрудничаем с университетами. Могу об этом чуть позже подробно рассказать, чуть подробнее рассказать, если нужно. Вот. Но что я хотел сказать, что из ведущих университетов или теми, которые министерством признаются ведущими, значительная часть — это университеты региональные. Опять же, если брать Академию наук, но я обещал не говорить сегодня про академическую науку, но тем не менее, коротко. Есть же отделение, есть Уральское отделение Академии наук, Сибирское отделение Академии наук, очень сильное в Новосибирске, есть во Владивостоке. И даже если возвращаться к тем словам, которые... Ну, к тем заявлениям, которые в последнее время произносятся, рассматриваются варианты, например, строительства ускорителей довольно крупных. Не знаю, насколько будет это принято, не будет принято, но, тем не менее, такие планы есть в Новосибирске и во Владивостоке, то есть именно за пределами Москвы. То есть речь не идет только о том, что необходимо развивать исключительно Москву-Санкт-Петербург. Естественно, что Москва и Санкт-Петербург, ну, даже, наверное, только Москва, имеют, ну, как бы все преимущества и, в общем-то, даже некоторые базовые условия, некоторый фундамент для того, чтобы становиться инновационными центрами мирового уровня. К примеру, Москва по одному из недавних исследований заняла чуть ли не первое, по-моему, первое или второе место в рейтинге городов по цифровизации разных сфер жизни, да, то есть как бы можно поздравить здесь Департамент информационных технологий города Москвы с такими результатами. Вот на предыдущем или на предпредыдущем Московском урбан-форуме они это объявляли. И это, в общем-то, похоже на правду, да, то есть Москва создает очень большой спрос именно на прикладные решения со стороны IT, со стороны, значит, там, развития аддитивных технологий, со стороны так называемых технологий умного города, там сейчас это будет Big Data, искусственный интеллект. То есть спрос в Москве на развитие технологий очень большой. Поэтому, конечно, московские университеты, московские R&D-центры, исследовательские центры, конечно, находятся в более выигрышном положении. Ну и плюс самое главное — концентрация человеческого капитала. По естественным экономическим причинам все-таки людям больше нравится жить в Москве, да, и как бы переток, миграция из региона в Москву, ну, естественным образом идет. Это, в общем-то, просто, ну, как бы это не хорошо, не плохо, это так. Это надо просто принимать. Но усилия государства, безусловно, направлены в том числе на развитие региональных центров прикладной науки.
Угу. Когда вы говорите о прикладной науке, давайте все-таки проясним для наших радиослушателей, что вы имеете в виду, чтобы они знали, куда отдавать своих будущих студентов, какие сферы? Что востребовано? Ну, просто что востребовано? Вы же наверняка знаете.
Во-первых, на этот вопрос нельзя ответить однозначно, что востребовано. Во-вторых, здесь нужно сказать самое главное, что вряд ли будет такое, что там, студент, поступивший один раз в университет, только на этом закончит свое образование. Потому что вы как представитель образовательного СМИ, да, который специализируется на вопросах образования, я думаю, что вы много раз и брали интервью, и сами про это писали, про то, что обучение в течение жизни, много раз придется переучиваться, там наверняка рассказывали про всякие проекты типа «Атлас новых профессий», и поэтому сейчас сказать, какие сферы будут востребованы, ну, это абсолютно, мне кажется, неправомерно, поэтому я не буду, простите, отвечать на вопрос, значит, куда вашим радиослушателям отдавать учиться детей, но, конечно, понятно, что, например, там IT-навыки будут востребованы вообще везде. Ну, то есть, как бы, они просто являются сквозными, и поэтому они прошивают практически любой сейчас вид деятельности, да, там, ну, даже, можно сказать, почти программирование. Поэтому вот я, к примеру, сейчас там озаботился тем, чтобы, а вот сейчас даже есть там варианты обучения программированию в старших классах, старших группах детского сада, вот даже до такого дошло, ну, по крайней мере, я слышал, что есть такие программы, сам, как бы, что называется, свечку не держал, да, вот, но, то есть, IT-навыки, да, они будут востребованы практически везде. Но сказать из этого, что вот нужно поступать только в этот университет, потому что вот эти технологии будут востребованы, нет, такого, ну, просто, ну, я не берусь отвечать на такой вопрос.
Ну, извините. Вот все наши эксперты как раз, у которых мы берем интервью, с которым на эту тему разговариваем, потому что мы, конечно, пытаемся понять, куда вообще движется образование, все говорят, ну, идите учитесь кодить.
Пожалуйста, да. Не буду опровергать этих экспертов. Конечно, если в будущем, если человек умеет программировать, то это очень большой плюс. Хотя при этом надо признать, что некоторые там самый низкий уровень программирования, который сейчас часто в мире занят там, индийскими программистами, да, он, скорее всего, будет автоматизирован. То есть развитие технологии искусственного интеллекта, оно в значительной степени приведет к автоматизации даже вот программистских некоторых специальностей. Но это как бы мы, наверное, отвлекаемся от темы. Я, кстати, придумал, как ответить на ваш вопрос.
Давайте.
Мне кажется, что особенно для России, ну это, не знаю, я здесь буду говорить со стороны российской венчурной компании, для нас это просто важное очень направление, хорошо бы, чтобы и родители, и дети в качестве более перспективной карьерной траектории рассматривали на будущее технологическое предпринимательство. То есть не просто исполнительские, да, исполнительские компетенции, исполнительские навыки, то есть кодить, да, ну, там, можно наняться просто в Яндекс, там, хорошо. Это трудоустройство. Но гораздо круче, если ребенок, который растет, вот он как бы будет, или она, будет воспринимать, что не просто он устроится на рабочее место, но сможет создавать рабочие места. Вот это с точки зрения и структуры экономики, да, в том числе с точки зрения, кстати, цифры, про которые мы говорили, про то, что очень большая доля государственных расходов на науку, на науку и исследования, а частных меньше. Так у нас просто и структура экономики такая. То есть у нас структура, у нас доля госсектора в экономике значительно выше, чем в большинстве развитых стран. И в этом смысле структура расходов на научные и технологические разработки, она просто отражает государственную структуру, отражает очень огосударствленную структуру экономики. Вот. И поэтому можно сказать, что если в качестве такого, такой амбиции, в качестве такого вдохновения для себя подрастающее поколение наше будет рассматривать именно технологических предпринимателей, то есть не просто программистов, а тех, кто сделал свой бизнес, тех, кто открыл свой стартап, вот тогда, наверное, это будет серьезное изменение прямо всей структуры экономики.
Как человек, живущий в довольно таких как раз кругах, где много стартаперов, у меня есть ощущение, что пока еще в нашей стране есть несколько ироничное к ним отношение, нет?
Но если вы смотрели сериал «Кремниевая долина», то и не только в нашей стране к ним ироничное отношение.
А почему и насколько оно оправдано, и насколько не оправдано?
Ну, не знаю, насколько оно оправдано или не оправдано. В смысле, ну, конечно, мне кажется, ко всему можно относиться иронично. Главное, чтобы не саркастично, то есть не с издевкой, а с некоторой долей самоиронии надо и к себе относиться. Это очень полезно. Поэтому это нормально, но то, что эта карьерная траектория, да, этот путь набирает популярность и в мире, и в том числе в России, это, мне кажется, очень хорошо. Но, наверное, в России мы пока отстаем там, с точки зрения темпов в силу там, разных социокультурных особенностей. У нас в целом вообще предпринимательство не очень в почете. То есть, если я правильно помню, меньше 3% населения, вот по данным последнего опроса Global Entrepreneurship Monitoring, хотят открыть свой бизнес в ближайшее время. То есть это очень низко и меньше, чем в других странах значительно. Но это среди взрослого населения, это среди взрослого. Не знаю, как среди детей. Наверное, боятся, может быть, какие-то там барьеры, связанные с тем, что непонимание, незнание, что на этом можно больше заработать. Ну, конечно, да, есть как бы свои страновые, исторические особенности, но их надо преодолевать, и в том числе их надо преодолевать через работу с университетами, через работу с молодежью.
А расскажите, какая это может быть работа с университетами и молодежью?
Ну, очень много, на самом деле. То есть есть много разных... Есть много разных форматов. Из того, что мы делаем, у нас есть специализированный курс по технологическому предпринимательству для разных специальностей технического, инженерного, естественно, научного профиля. То есть прямо именно вот для тех, кто имеет некоторые технические навыки, технические знания и хочет научиться предпринимательству технологическому. И вот это вот сочетание компетенций, поэтому вот мы работаем с такими университетами. У нас 34 университета с нами подписали договор в этом году, которые хотят внедрять такой курс. Мы рассчитываем, что это будет уже в этом году не меньше 1000 студентов, а к 2020 году мы хотим выйти на 50 тысяч. Это вот что касается массового покрытия. И есть у нас индивидуальные бутиковые программы. Например, есть базовая кафедра у нас на физтехе, прям базовая кафедра российской венчурной компании, которая готовит ребят по специальности технологическое предпринимательство и венчурные инвестиции. И такие же базовые кафедры есть у ряда других институтов развития, например, у Роснано есть такая кафедра. То есть есть разные форматы, там есть нацеленные на большее количество аудитории, вот как, к примеру, там, курс по технологическому предпринимательству для бакалавриата, который есть у нас. А есть нацеленные там на самых лучших, куда конкурс, вот, к примеру, на нашу базовую кафедру конкурс в прошлом году был 6 человек на место. Вот, то есть есть разные форматы, и они для разных категорий студентов имеют свою эффективность.
Алексей, спасибо. Мы прервемся на несколько минут на новости, а потом вернемся к разговору о том, что же мешает развитию науки в России. И мы подошли к очень интересной теме о том, как стать стартапером в России.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Дорогие радиослушатели, и это снова программа «Радиошкола», и мы продолжаем говорить про развитие науки в России. Алексей, почему важно, чтобы компании, частные компании, были социально ответственными?
Не знаю.
Вы только что нам довольно долго про это говорили. Вы можете привести какие-то, может быть, конкретные примеры?
Но социально ответственными, что имеете в виду?
Ну, в том числе инвестировать в образование или, может быть, создавать какие-то новые рабочие места, которые будут сподвигать университеты, меняться изнутри. Потому что нас, конечно, как онлайн-издание про образование интересует то, как вся эта история про технологии меняет образование изнутри. И есть ли уже на сегодняшний день какие-то настоящие подвижки, что-то, что вот изменило потом, были созданы новые курсы, новые какие-то, может быть, профессии, я не знаю. Угу. Вы лучше знаете, чем
ну,
я.
Ну да, вот после более подробного вашего развернутого вопроса я примерно понимаю, что могу ответить. Сразу просто скажу, что я точно не называл бы это социальной ответственностью, причем именно ни в коем случае. Это важно, потому что здесь все-таки надо выстраивать такую среду, такую вот, если пользоваться нашим, значит, птичьим языком, экосистему, в котором у бизнеса будут коммерческие стимулы для того, чтобы работать с технологиями, понимаете? То есть не в качестве социальной ответственности, не потому что вот, значит, там у «Лукойла» есть социальная ответственность, они купили футбольную команду «Спартак», да, ну, там, спонсируют. Это социальная ответственность. Все-таки в отношении с технологиями, чтобы они развивались не в парниковом эффекте, не как бы не в тепличных условиях, а чтобы они действительно, чтобы там был реальный запрос бизнеса, для этого у бизнеса должны быть коммерческие стимулы для того, чтобы работать с университетами. Вернусь здесь к своему ответу в самом начале, когда я говорил, что в условиях рентной экономики это как бы очень сильно искаженные стимулы у бизнеса. Это естественная ситуация, это как бы давно известно называется там в макроэкономике термином «голландская болезнь» или «ресурсное проклятие», когда у большинства нересурсных бизнесов гораздо меньше стимулов для долгосрочных инвестиций, а инвестиции в науку и технологию, как вы понимаете, это долгосрочные инвестиции. Но не будем об этом, это как бы такая философская в некотором смысле тема, ну или там достаточно абстрактная. Вы хотите услышать про то, как бизнес реально повлиял на изменение каких-то образовательных программ и так далее. Давайте начнем с того, что мы делаем. Вот я упомянул базовую кафедру российской венчурной компании на физтехе. У нас из тех преподавателей, которые читают у нас, большая часть работает в бизнесе, да? Мы сами по себе, ну, я не знаю, можно сказать, что мы являемся бизнесом? Наверное, не совсем, потому что мы государственный фонд. Но, тем не менее, мы стараемся привлекать заказчиков со стороны бизнеса, которые потенциально, и там некоторые студенческие магистерские работы, дипломные работы, да, они пишутся в интересах уже конкретно бизнеса. То есть ребята, шестой курс, приходят там, на стажировку или приходят выполнять проект. И это их проект, который они делают вместе с компанией. То есть есть прямое вовлечение компаний-игроков венчурного рынка в образовательную деятельность, в частности, вот на физтехе, да, в частности, на нашей базовой кафедре. И мы знаем, что мы такие не одни, что на физтехе есть еще ряд очень сильных базовых кафедр. Например, базовая кафедра Яндекса, например, базовая кафедра компании Эбби, которая является мировым одним из мировых лидеров в области программы распознавания, распознавания изображений, работает вместе с Хьюлитт-Паккардом, да, там Эбби, Acrobat Reader, вот эти программы. Все эти компании имеют свои базовые кафедры на физтехе и дают напрямую задачи для студентов физтеха. Раз пример. Два, пример, допустим, есть такой исследовательский центр в питерском политехе, называется Институт передовых производственных технологий. Что такое передовые производственные технологии? Вот мы когда представляем завод, это значит что-то такое достаточно отсталое, ну, часто. Я, конечно, уже так не представляю, но часто многие люди, когда там, вот, там, кто-то пойдет работать на завод, так завод — это сейчас абсолютно высокотехнологичное, роботизированное, очень сложное производство с огромным количеством данных, которые постоянно генерируются, обрабатываются. И вот Институт передовых производственных технологий в питерском политехе работает с большим спектром международных заказчиков, там, в частности, с одним из крупнейших немецких автомобильных концернов. Для них считают, значит, корпус премиальных автомобилей, на которых, значит, которые мы там все регулярно видим на улицах Москвы, Петербурга и так далее. Не буду говорить, какой конкретно, я не знаю, сколько можно эту информацию разглашать или нет. Это надо с ними советоваться. Но, то есть, они активно очень работают с самыми, как сказать, с заказчиками, которые находятся в максимально высокой среде конкуренции. Вот это принципиально важно. То есть не чтобы бизнес из соображений социальной ответственности там в качестве какой-то подачки содержал там базовую кафедру по научному коммунизму. Ну, я условно сейчас говорю, да. Но чтобы именно заказы на технологические решения из высококонкурентной среды поступали со стороны заказчиков из бизнеса, поступали в исследовательские центры, располагающиеся в университетах. Вот там Институт передовых производственных технологий очень хороший в этом смысле пример. И они в определенный момент столкнулись, что они уже не справляются с количеством задач, им не хватает людей, они вынуждены были открыть программу, образовательную программу, магистерскую, правда, не все 6 лет, а магистерскую, для отбора лучших студентов к себе, которые работают у них. То есть получается, что вот этой деятельности не существовало изначально, да, как образовательного курса в университете. Значит, исследовательский центр начал работать с заказчиками из среды бизнеса, причем в том числе мирового, да, немецкий автомобильный концерн, это как бы самый топ вообще, которых только можно представить. И после этого они, значит, открыли новую программу, это произошло там в 2014, если я не ошибаюсь, году, то есть уже достаточно давно, и программа выпускает студентов, которые приходят к ним на работу, наверное, не только к ним, но, в общем, развивают. Вот такие можно привести примеры. Угу. Ну, то есть их очень много. То есть это там два примера уже привел, да? Два примера из десятков, может быть, сотен.
Звучит довольно оптимистично. Но, наверное, это требует не только... Ведь с этой там есть не только сторона студентов, но и сторона преподавателей. Насколько это влияет на преподавательский состав, насколько это все меняется. Ведь должны быть очень прогрессивные люди, которые все это делают. Кто учит этих студентов становиться будущими звездами бизнеса российского?
Ну, на нашей кафедре мы самостоятельно отбираем преподавателей, и, как я уже сказал, там большинство практиков. То есть те, кто либо работает в венчурных фондах, либо работает в технологических компаниях, либо имели, по крайней мере, опыт такой, да, и там в данный момент работают консультантами или там преподавателями бизнес-школ, такое тоже бывает. Это вот что касается там нашей кафедры. Я знаю, что на многих базовых кафедрах, которые есть в том же самом физтехе, это тоже принцип формирования преподавательского состава не из числа ППС университета, а из числа практиков. Это принципиально важно, потому что, конечно, научить технологическому предпринимательству и в целом там современным технологиям может только практик. Это, конечно, достаточно серьезное обстоятельство, которое тормозит университеты в своем развитии, потому что есть очень большое количество преподавателей, которые привыкли преподавать по-старому, и как бы там они, наверное, тоже представляют какую-то ценность, нельзя их разом всех взять и уволить, и заменить на новых. Кроме того, все-таки не каждый из практиков согласится на активную деятельность преподавания в университете, потому что это нагрузка, при этом не самым лучшим образом оплачивающаяся. Ну, то есть гораздо меньше, чем на стороне бизнеса человек мог бы зарабатывать. Поэтому здесь стимулы бывают либо вот это включается, знаете, социальная ответственность уже не у бизнеса, а у отдельных людей. То есть интересно поработать со студентами, да, интересно поработать со следующим поколением. Мы таких как раз довольно активно берем. Или это те, кто хочет от студентов, среди студентов, например, выбрать себе стартапы, то есть сформировать команды из студентов, при том, что, как бы, ну, конечно, надо сказать, что у большинства студентов, которые пытаются там на этапе магистратуры вот на этих программах, про которые я говорил, свои создать проекты, это все-таки часто незрелые проекты. Но это нормально, это естественно. Они должны сначала что-то попробовать, чтобы потом у них уже получалось что-то более серьезное. Вот. И тем не менее, для многих преподавателей это вполне может быть, ну, некоторым таким менторским опытом, то есть поработать со студенческой командой, чтобы, может быть, кого-то из них к себе захантить, может быть, какую-то идею как-то дальше переиграть, отдать другой, более опытной команде, там, дополнить. То есть здесь для преподавателей может быть такой стимул, что вот студенты могут быть источником проектов. Но, конечно, это все равно не массовая история. На массовом уровне, безусловно, нужно наиболее способных преподавателей вузовских дополнительно помогать им обучаться вот этим навыкам менторства, навыкам обучения технологического предпринимательства. Вот курс для бакалавриата, про который я рассказывал, там мы, конечно, этим сами занимаемся, то есть мы помогаем, не просто помогаем, мы организовываем образовательные программы для преподавателей. Train for trainers, что называется, да? Вот, то есть те, которые... те, где они смогут набраться сами навыков преподавания вот всех этих дисциплин абсолютно новых, потому что их раньше не было в учебных планах университетов.
Угу. Ваше личное мнение. Вы считаете, что это должно в какой-то момент начать спускаться ниже, то есть в школу?
Да.
Может быть, это стоит начать уже прям со школьной скамьи, потому что у нас кажется, что это
личное
с информатикой...
Личное мнение, да. И я знаю, что этим многие занимаются. Я знаю, что, например, есть такой частный венчурный фонд Global Venture Alliance. Он вчера стал резко известным, потому что его президент купил Forbes. И у них есть такой формат, называется Teen Start. То есть это такой акселератор. Бизнес-акселератор — это такая специальная образовательная программа, в рамках которой команды, будущие стартаперские команды, пытаются сформировать некоторый бизнес, и их пытаются как бы ускорить, да, поэтому акселератор, ускорить их развитие, то есть сделать их бизнес выживаемым чуть раньше, чем если бы они это делали там сами по себе. Вот у них есть такой детский, ну, школьный акселератор Teen Start, не знаю, запускали ли они его в этом году, в прошлом году точно был. Ну, то есть таких форматов есть довольно много, возможно, что что-то подобное делает фонд Рыбакова. Это фонд, основанный президентом компании «Технониколь», один из наиболее активных таких социально ответственных как раз бизнесменов, который вкладывается в образование. Наверняка вы у кого-то из них брали интервью или что-то подобное. Нет? Возьмите обязательно. Вот. И, конечно, здесь нельзя не упомянуть такой формат, как «Кванториумы». Это детские технопарки. Вот это, кстати, даже, ну, намного более масштабно, чем... Просто это не совсем про предпринимательство, но это в значительной степени про технологии. Детских технопарков уже очень много по стране. Не буду врать, не помню конкретную цифру. Это такой формат, где дети могут прийти и поучиться разным современным технологиям, то есть, например, там 3D-принтеры, робототехника и так далее. И... А вот что особенно хотел бы упомянуть, это Олимпиада НТИ. Это проект, который мы поддерживаем. Три буквы НТИ означают государственную программу по поддержке технологий, оператором которой мы являемся, национальная технологическая инициатива. Там вот мы дошли до школьного уровня, проводим Олимпиаду среди школьников, которая дает плюс 100 баллов к ЕГЭ, если я не ошибаюсь, выполнение ее результатов. То есть это очень серьезный стимул для того, чтобы школьники могли не только ЕГЭ сдавать, но еще и заниматься теми интересными новыми технологиями, которые... существуют сейчас, да, потому что все-таки не секрет, что старая сетка школьных предметов, существующая, она в значительной степени устарела и не соответствует. Это мое личное мнение, да, я как бы не буду влезать в зону ответственности Министерства образования, Министерства просвещения, это теперь Министерство просвещения. Mm-hmm. Вот, не буду влезать в их зону ответственности, но скажу, что Олимпиада НТИ — это точно один из тех форматов, которые позволят, которые создают стимулы, да, вот прям правильные стимулы для школьников, для того, чтобы заниматься более, ну, с нашей точки зрения, более перспективными технологиями и более перспективными зонами знания, чем то, как это структурировано в школьной программе. Угу. Но наверняка есть и какие-то предпринимательские форматы тоже, про которые я просто не знаю и сейчас не успел сказать.
Угу. Смотрите, то, что вы говорите, в общем, звучит действительно оптимистично, но совершенно очевидно, что есть стереотип, возможно, это действительно уже просто стереотип о том, что, да, была советская наука, которая развалилась после 90-х, потом было что-то непонятное, потом была утечка мозгов. И даже совсем недавно, кажется, если я не ошибаюсь, Греф говорил о том, что мы по-прежнему имеем эту проблему с утечкой кадров лучших научных. Эта ситуация в глобальном смысле как-то изменилась? И то, о чем вы рассказывали сегодня, это как-то влияет серьезно на ситуацию глобальную в науке?
Опять же, давайте я буду, как сказать, ограничивать свою сферу компетентности, или, по крайней мере, относительной компетентности, только прикладной наукой, да, и прикладными исследованиями и разработками. Не буду говорить про академическую науку. Хотя, наверное, в моем ответе некоторые пересечения с этим будут. Я бы сказал, что да, происходят некоторые положительные изменения, но, наверное, их недостаточно для коренного перелома. А положительные изменения, ну, та же самая программа 5.100, про которую я сегодня уже упоминал, она привела к тому, что многие университеты стали ориентироваться на публикации в зарубежных изданиях. Ориентируясь на это, они стали приглашать ученых, которые либо уехали, то есть российских, и готовы были вернуться, либо иностранцев. Почему? Потому что они лучше умеют публиковаться. Если, например, взять данные там, по импакт-фактору, то те ученые, которые остаются в России, и те, которые уехали, там очень большой разброс по импакт-фактору.
Импакт-фактор — это что такое?
Импакт-фактор — это один из показателей, определяющих цитируемость публикаций ученых, ну, совокупно. То есть влияющий на как бы их академический рейтинг. Это, ну, можно по-другому сказать, академический рейтинг и отдельных ученых. И соответственно, возвращаясь к вашему вопросу, насколько это меняет ситуацию, то есть отдельные университеты приглашать начали, но, наверное, объем этого еще просто недостаточен. Кроме того, все-таки, ну, там, определенная геополитическая ситуация, сложившаяся в последний момент, она препятствует тому, чтобы к нам приезжали иностранцы. Потому что все-таки имидж у России не самый положительный, да, это надо признать. И если наши ученые, которые российского происхождения, они там уезжают и, наверное, более-менее готовы возвращаться, то иностранцы сейчас, ну, там, не так охотно приезжают, как это было еще там 8 лет назад. И плюс к тому, надо сказать, что там многие университеты, наверное, сейчас уже не видят для себя больших стимулов в приглашении иностранцев, потому что приезжали, ну, далеко не самые лучшие. И то есть многие уже обожглись, приглашая тех, кто как бы выдавал себя за более перспективных, а оказались не настолько перспективными. Возможно. Это, ну, как бы есть несколько таких историй. Я не берусь распространять в целом на всю генеральную совокупность образовательных и научных учреждений. Но возможно, что вот есть такой момент. То есть здесь, к сожалению, вот того перелома, который, например, смог сделать Китай, когда от них же очень большое количество тоже ученых уезжало, но это в значительной степени была сознательная политика, когда они, ну, там, постепенно открывали двери, Но у них и население значительно больше. И в 2000-е годы эти люди начали возвращаться. Там, это очень известный у них термин, называется «морские черепахи». То есть это как раз вот применительно к тем специалистам, которые сначала уехали и получили образование, как правило, в американских университетах, а потом там, в рамках поддержки китайских университетов, кстати, программа, которая была... с которой в значительной степени ну, как бы аналогичная нашей программе 5100, называется проект 98/5, потому что это май 98-го года. Вот, там очень большие были вложения в университеты, значительно больше, чем, там, больше, чем наши разные программы.
Со стороны государства? Или
со стороны государства, именно со стороны государства. Угу. И им удалось вот этот переломить эту тенденцию. В Китае действительно сейчас обратно очень сильно едут. Но вы говорите про утечку мозгов. Например, на самом деле из США тоже очень многие уезжают.
Куда?
В разные страны, потому что их хантят, да, потому что американское образование очень востребовано. И поэтому это получается как бы такой не утечка мозгов, а экспорт мозгов. Ну, правда, потом многие из них тоже возвращаются. То есть это, ну, как бы проблема, конечно, есть, но она, опять же, отражает общую экономическую тенденцию. Стартаперы тоже уезжают. Это тоже большая проблема, и я бы сказал, что это не меньшая проблема, чем отъезд ученых. Да? То, что технологические предприниматели, поскольку видят в Кремниевой долине больше возможностей для получения того же самого венчурного финансирования, они активно уезжают. Ну и плюс самое главное, что глобальные рынки. Да? Все-таки Россия, объем российского рынка — это там примерно 1,5-2% от мирового. Да? Не очень большой. Если амбиции серьезные, то, конечно, имеет смысл переехать там, в Кремниевую долину или в Израиль, или куда-то еще. Поэтому вот это очень важный для нас фактор, над которым там, мы стараемся работать. Не могу сказать, что пока там очень многого достигли, но мы активно очень в этом отношении действуем. Та же самая национальная технологическая инициатива нацелена на поддержку. Я вот так сказал, та же самая, это она для меня та же самая, потому что я про нее хорошо знаю. А вот мне кажется, я про нее еще не упоминал в рамках нашего с вами разговора. Это вот одна из ключевых программ государственных, которые как раз реализуются российской венчурной компанией. Мы являемся проектным офисом или оператором национальной технологической инициативы, и она как раз направлена ровно на поддержку высокотехнологичных бизнесов российских, которые имеют перспективу развития на мировых рынках.
Расскажите, что происходит, собственно, с тем замечательным студентом, который закончил, например, вот он хочет быть стартапером, он получил нужное образование, все сделал. Вот он выходит из университета, а что дальше?
Ну, давайте начнем с того, что не бывает нужного образования для стартапера. Для стартапера бывает необходимое сочетание компетенций. Да, давайте как бы...
Допустим, он их получил.
Допустим, он их получил, да, в том числе благодаря там разным усилиям, которые Институт развития, в том числе РВК, там, в том числе нашему курсу. Хорошо, то есть он отучился в университете, в котором были некоторые образовательные курсы, либо там бизнес-инкубатор, либо акселерационная программа в университете, благодаря чему он смог получить эти компетенции технологического предпринимательства. Прекрасно. А дальше ему нужно, или ей, да, нужно собирать команду, нужно формировать, придумывать какие-то свои проекты. Это как бы абсолютно творческий процесс, и дальше выстраивается так называемый инновационный лифт из как раз государственных институтов развития, которые на разных стадиях могут помогать этому человеку, решившему, несмотря на, значит, пока еще не очень большое одобрение такой деятельности со стороны окружающих людей, да, мы про это говорили, что не очень многие хотят рассматривать для себя такую траекторию, но вот несмотря на это человек решился, да, и в принципе государственной поддержки очень много разной. А можно даже сказать, что там, иногда кажется, что ее избыточно, потому что, но, как сказать, среда становится чуть менее конкурентной, то есть есть там даже некоторые... некоторое количество жалоб на то, что там, к примеру, есть компании или люди, которые специально вот только рассчитывают на меры поддержки государства, а, в общем-то, не собираются дальше развивать бизнес. Но это необходимые, ну, как бы неизбежные, некоторые неизбежное зло, некоторые неизбежные издержки того, что такие меры в целом существуют. Их очень много. Их, начиная там от самых малых форм поддержки, там, к примеру, есть гранты Фонда содействия инновациям, в том числе по линии национальной технологической инициативы, от самых маленьких, они называют, для, в основном для студенческих маленьких проектов, называется «Умник», да, там для более крупных «Старт», «Развитие», «НТИ» есть гранты. Соответственно, кроме грантовых механизмов есть еще, естественно, механизм венчурного финансирования. Это уже наши фонды, фонды РВК. Есть там для более крупных другие меры поддержки. Есть вообще не связанные напрямую с бизнесом. К примеру, вот там мы сейчас разрабатываем формат так называемых технологических конкурсов, когда требуется не бизнес-проект сделать, а придумать технологическое решение, например, по программному обеспечению для беспилотного автомобиля, который бы смог ориентироваться в условиях зимы, в условиях метели, значит, темного времени суток и так далее. То есть и для этого тоже есть свои системы поддержки, призы, есть акселерационные программы, в которые можно. То есть вот здесь, знаете, ну, как бы вот приведите конкретного стартапера, пусть он скажет, чего он хочет, мы скажем, что мы можем, чем мы можем ему помочь.
На этой позитивной ноте мы заканчиваем интервью с Алексеем Гусевым, директором по развитию инновационной экосистемы РВК российской венчурной компании. Приводите к ним своих стартаперов юных. Спасибо, Алексей, большое.